Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание, и это беседа о вечном. В нашей студии батюшка, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас всех с новым наступившим годом. Как говорят у нас, благости Господним, летом Господним. И, конечно же, желаю по-христиански всех благ, которые полезны для человеческой христианской души.
Спаси Господи, отец Алексей. Вот уже в нашем эфире достаточно часто звучали вот эти передачи, я бы так сказала. Я упоминала об этом, что, говоря о том, что 2015 год был годом литературы в России, и сейчас мы вступаем в 2016 год, который церковная общественность посвятила году Афона, а светская общественность посвятила 2016 год году кино. Так вот, очень бы хотелось, отец Алексей, с вами тоже поговорить о ваших любимых книгах, потому что вы не поучаствовали вот в этом мероприятии, хотя я знаю, что вы литературу очень любите, но тем не менее, вот давайте мы сегодня поговорим о ваших любимых книгах.
Действительно, пришлось мне за жизнь свою прочитать много книг, особенно в первый период жизни, потому что как-то так сложилось, что время в основном в детстве, в юности я проводил за книгой. И было прочитано много детских книг того периода, которые были доступны. И немножко меня, конечно же, удивляет, что сейчас молодые люди, дети как-то не очень стремятся читать те книги, которые для нас были, ну, просто откровением, просто находкой. Ведь это же нельзя было вот представить, что приходишь и берешь какую-то так называемую дефицитную книгу свободно в магазине, ее вообще не купишь. А в библиотеке там давали только хорошим, лучшим читателям. Вот хороший у нас читатель, вот я тебе «Незнайка на Луне» отложила книжечку.
Да, я помню, кстати, вот эту ситуацию, о которой вы сейчас говорите в фильме «У озера» Сергея Герасимова.
Или там, я не знаю, там «Последний из могикан», вот положили тебе книжечку, все, вот ты у нас хороший читатель.
Книги
вот
вовремя сдаешь в библиотеку.
Вовремя, это конечно же, да. И поэтому я старался даже бывать не в одной библиотеке, а даже в нескольких библиотеках, потому что библиотека — это была основной источник, конечно же, книги. Покупать книги было достаточно сложно, это была вещь дефицитная. И поэтому отношение к книге у меня, конечно же, особенное. Она стала во многом для меня источником знаний, источником понимания жизни. Ну, по-разному, конечно же, человек может жизнь познавать. Кто-то это делает без книг, на живом опыте. Ну, а для кого-то есть такие сведения, которые из жизни не сразу же подчеркнешь или найдешь, может быть, в каком-то неправильном, искаженном виде. А потом ведь эта книга еще опыт тех людей, это, пожалуй, самое главное, которых уже с нами сейчас. Ну, и не уже, а вообще с нами нет, они недоступны, но они вот через книгу делятся с нами своими знаниями, своим опытом и своими мыслями. Ну, конечно же, нам, христианам, нужно не забывать, а точнее мы никогда и не забываем, о самой главной книге для человека – это Слово Божие, это Священное Писание. Это Библия. Далеко даже и сейчас не все люди знают, что Библиос – это буквально переводится как книги, книги. Но Библия в советские времена – это была книга совершенно недоступная. Хотя у моей бабушки по отчиму, матери по отчиму, была Библия, потому что они были из людей раскулаченных, но вот как-то даже так с придыханием говорили: «Ой, у нее Библия, она там Библию сидит, читает».
Ну, заворачивали вроде бы даже ее в чистый платок.
Ну, это само собой, вообще убирали. Отношение к книге достаточно бережное было, уж трепетное. Тем более к такой книге, которую было в то время не купить, не достать, никакой возможности не было. Потому что потом, даже позднее, когда я уже бывал в храме, купить Библию, это было очень трудно. Мало у нас книг этих издавалось, они расходились тоже уже, в свою очередь, на приходах, скажем так, по блату, в епархиальном складе тоже. Вот, батюшка, мы вам две книжечки отложили, Библии, батюшка привезет их, вот Марья Ивановна уж сегодня. Вот так вот это все было примерно. То есть, недоступны, конечно же, эти были книги, и поэтому, когда вот книг таких мало, особенно мало, то берешься в первую очередь их прочитать. Сейчас, когда книг очень много, большое разнообразие, то как-то одну возьмешь, немножечко полистал, ой, я потом давай-ка вот это вот лучше почитаю, и как-то ничего не читается. Может быть, как, даже в каком-то смысле, что такая вот скудность, она, ну, стимулирует человека к тому, чтобы он брал из источника, то есть вот из той книги, которая у него под руками, есть возможность ее почитать, все, во всей полноте и во всей глубине. То есть, чтобы чтение его было не поверхностным. Хотя были ведь в советские времена такие периоды, точнее, такие ситуации, когда книгу человеку давали на ночь. Или давали на день.
Да, да. Помню.
Давали книгу и говорили, завтра надо утром вернуть. Да. Там уже список читателей, готов, которые... Я приходилось книги перепечатывать книги. Я помню, у меня знакомый, у него появилась книга Серафима Роуза. Угу. Как же называлась? «Жизнь после смерти» или что-то такое? Вот, да?
«Жизнь после смерти».
Да. И я помню, мы платили приличные деньги машинистке, которая перепечатала в нескольких экземплярах. И как ни странно, вот вроде бы, ну, я им не сказал, что это просто какая-то такая очень важнейшая книга для христианина, но она для меня запомнилась достаточно серьезно, потому что, ну, как заплатить за такую книгу такие бешеные деньги? И ее уже четвертый экземпляр, потому что там первый экземпляр машинистский шел под копирку, второй, третий, наконец, четвертый экземпляр уже с мутноватыми буквами разбирать и читать. Это, конечно же, как можно было все это пропустить мимо себя? Были книги, которые печатались на пленке. У меня один знакомый, он был из старообрядцев, и мне вручил экземпляр на время фотографический книги Иоанна Лествичника. «Лествица», я помню, вот одна из первых моих книг на тему христианской веры, это была книга «Лествица». Не потому что я выбирал, а потому что это досталось мне. Я помню, что половину там ничего не понимал, просто потому что слова Священного Писания были там в церковнославянском варианте. Но сама книга производила очень большое, почти даже потрясающее впечатление, и она и до сих пор, ну, как бы вот для меня осталась такой очень важной и значительной книгой на тему жизни христианской, духовной и жизни аскетической. Сейчас вот слышны разговоры, что люди стали меньше читать. Ну, не знаю, если, наверное, есть такие исследования, хотя заходишь в книжный магазин, и там достаточно много людей, которые приобретают, читают книги, а книг появилось, ну, просто огромное количество, это даже...
Вообще из книжного магазина очень трудно уйти.
Да, вот поэтому туда часами. Лучше не... Был период, когда книги стали появляться, и брал одну книгу, другую книгу, третью, постепенно накапливалось. Ну, не было же, вот думал, ну вот возьмешь, почитаешь. А наступил какой-то период, когда понял, что нет, нужно все-таки сейчас уже учиться нам выбирать. Чтобы вот не бродить по книжному магазину, перебирая все, и вот это интересно, и это интересно, а заходить туда уже, ну, с более такой определенной, конкретной целью. Брать вот именно вот одну книгу, две книги, и выходить, и все, и больше уже не заглядывать туда, чтобы не рассеивать внимание свое.
Да, это правильно. А, батюшка, а вот вы как ориентируетесь в выборе книг? Кто-то вам советует или вам достаточно просто самому? Ведь мы же всегда слышим о какой-то книге, да, которые вот не святые святые, ну кто только о ней не говорил, об этой книге. Вот как у вас вот это все происходит?
Ну, по-разному происходит, ведь бывает нужда какая-то, то есть потребность. Вот есть какие-то...
Профессиональные деятельности.
Да, скажем так, вот есть какая-то задача, скажем, для жизни прихода, для меня, для общины христианской, нужно познакомиться с той или иной книгой. Точнее, рассказать людям, побеседовать о той или иной проблеме какой-то. И, конечно же, начинаешь подбирать литературу, то есть искать какие-то подходящие книги. Ну, а остальные книги, пожалуй, как-то читаются более, ну, что ли, спонтанно. Здесь нет какого-то такого определенного выбора, когда вот уже перед собой задачу ставишь по этой теме, прочитать по этой теме, а читаешь то, что, ну, для души сейчас интересно,
что хочешь.
А самая разная порой литература, самая разная, это книги, конечно же, и о вере христианской, это книги, и мне вот нравится, что сейчас прекрасные книги появились из серии «Жизни замечательных людей», «Жизел», так называемая серия, она продолжается. Я очень люблю биографии различных людей читать, да. Вообще историческая тема для меня всегда была слабостью. Я даже в детстве, в юности читал-то в основном исторические романы. Тогда были это толстенные книги, помню, по-моему, Злобин, такой автор, Сергей или не Сергей, Степан Разин, толстенная книга. Или Шишков, Емельян Пугачев, там тоже огромная книга. Вот и, да, Алексей Толстой, Петр Первый, конечно же, да. Вот эти все, вся эта тема была очень интересна, она и сейчас сохранилась. Потому что, когда читаешь вот эти книги, биографии особенно людей, то здесь сразу же соприкасаешься с самыми разными вещами, и с деятельностью этого человека, если писатель, это, конечно же, и художник, это творчество, его. Здесь и эпоха хорошо представлена всегда, потому что учебник истории – хорошая вещь, но как это все было в быту, как вот люди жили, ходили, одевались, что кушали. Да, вот сейчас вышла замечательная серия, выходит, еще всем советую почитать, серия, которая берет какую-то эпоху и какую-то тему. Допустим, она берет, ну, тему «Дворянская усадьба в XIX веке». И там все разбирается, начиная, какие колонны куда ставились, где что кушали, когда вставали, когда ложились. Или, допустим, ну я не знаю...
Специфические,
да,
конечно, книги.
Ну почему? Они интересны. Там же не только рассказывается техническая вещь, но приводятся ведь и воспоминания, сразу же блок идет, литературные какие-то заметки, замечания, исторические вещи, сведения. Это все же... Это поинтереснее порой любого романа, поувлекательней. Как жили люди? Вот, знаем ведь Пушкина, Евгений Онегин. А как они кушали, как они развлекались, чем жили, что выращивали, что читали.
Там все написано.
В письмах он не пишет, допустим, извиняюсь, где был нужник в барской усадьбе. Может быть, это не так важно, но все-таки это такой элемент, который бы хотелось бы знать, как она расположена была, усадьба, что на первом этаже находилось, дом барский, что на втором находилось.
В Синичиху вам надо съездить.
А я бывал там неоднократно, бывали, даже, да? В Синичихе. А что там, барской усадьбы нет?
Там не барская,
там только крестьянские и избы.
Да,
избы
устроение
находятся.
Почему? Как в комнатах?
Ну нет, я понимаю, я бывал, поэтому я не раз все это дело рассматривал, разглядывал, все эти крестьянские быт, крестьянские избы, ну и дворе. Ну, вот примерно вот так вот происходит чтение книг. Но сейчас, конечно же, это для многих людей спорный вопрос. Я знаю, что и для вас это тоже больная тема.
В каком смысле?
Немало людей...
А, про электронные книги, да?
Да, потому что издатели обеспокоены. Все-таки поток покупателей в книжных магазинах поубавился. И очень-очень изрядно. Какие-то цифры приводили... чуть ли не в два раза там, или более
посмотрите,
того.
Посмотрите, сколько детские книги стоят.
Да, ну, книга и должна стоить, в общем-то, дорого. Она дешево-то ведь особо-то...
Если она действительно представляет такой интерес, я понимаю, что она
так, а если она не представляет, то я не покупаю,
все. Нет, просто бывает так, что рассматриваешь книгу, так. Я вот, например, для меня это вообще событие.
Так.
Потому что я общалась с художниками, графиками, я знаю, что для этого человека... Это он жизнь положит для того, чтобы очень достойно, очень творчески, красиво оформить книгу, в том числе и детскую. И когда ты смотришь, что вот там и картинки как-то не такие, и видишь, что это все как-то, знаете.
Ну что, отпечатано не так?
Даже не отпечатано, а просто сам автор неинтересен. А книга стоит там 800 рублей, предположим, то становится просто обидно.
А за что обидно-то? Вот.
Ну, а почему такая книга должна так дорого стоить?
Ну, не покупайте ее и все.
Ну, понятно, что не покупаем.
Я думаю, что не стоит в эти вещи вникать, потому что книга стоит столько, сколько за сколько ее покупают. Вот Василий Васильевич Розанов, например, в отличие от нас с вами, был противником дешевых книг и библиотек.
А вы знаете, в какой он считал, беднейшей семье вырос?
Я знаю, в какой он беднейшей семье вырос.
Бедность.
И вот он считал, что библиотеки – это суть публичные дома, их нужно закрыть и запретить совершенно, а книга должна стоить дорого и очень дорого. Вот его мнение. Оно, в нем есть какая-то правда. Он говорил, книга же, это же не та вещь, которую вот можно взять. Вот он просто здесь говорил о ценности книги. Нельзя книгу по рукам пускать, как в библиотеке делают. У одного побывало на руках, это как публичная женщина. Вот он считал, не может она быть в чужих руках. А книга это такая вещь ценная,
вещь,
да?
Да,
которую вот
как
ты...
Как зубная щетка.
Да, да, как жена даже, можно сказать. Да. Вот, дорогая вещь, которую ты вложился, купил, вот ее приобрел, да, она ценна. Ведь не надо забывать, что когда-то книги стоили вообще огромные деньги. И вот христиане, они за священное писание порой целое состояние отдавали. Целое состояние. Вот Евангелие не иметь на общине – это большая ценность, и недаром его прятали. Это ведь сохранилось даже и в наших богослужениях отчасти. Потому что мы знаем, что есть такой во время литургии вход, называется вход малый, когда Священное Писание полагает на престол Евангелие, а когда-то оно было, хранилось в специальном месте, в хранилище, чтобы оно не пропало. Вот такое бережное отношение. Что бы он сейчас сказал, глядя на электронные книги? В какой бы ужас и возмущение бы он, конечно же, пришел. Хотя вот для меня никакого препятствия перейти на электронные книги и читать их совершенно не составляет. Вот еще лет 10-15, тем более назад, я говорил, что компьютер не заменил книгу. Но сейчас я вижу, что уже техника настолько продвинулась, что не во всей полноте, но отчасти уже электронные книги заменяют бумажные экземпляры. И дают людям большое удобство, потому что ни говори, но большое количество книг, это же, извините меня, даже просто-напросто сколько бумаги, сколько нужно деревьев-то повырубать.
Почему?
А из чего их делать-то?
Это понятно, но здесь можно бесконечно спорить.
Да, можно бесконечно спорить.
Все равно каждый останется при своей точке
зрения. Да, совершенно верно.
Эфирное время мы на это тратим.
Да, все правильно.
Тогда скажите, пожалуйста, вот все-таки разговор о любимых книгах. Вот я знаю о том, что и я не знаю, можно ли об этом говорить, что вы любите графа Льва Николаевича Толстого.
Нет, я графа не люблю.
Его произведения, разумеется.
Не очень люблю. Ну, куда тут вот деваться? В свое время мне один очень умный человек сказал, что Толстой и Достоевский исчерпали роман как форму. И это действительно, видимо, так. То есть это два писателя, два художника жизни, которые вот сумели своим творчеством вот роман как форму наполнить до конца все содержание. И как художник, конечно же, Лев Николаевич Толстой, он, ну, просто неподражаем, незаменим. Вот глубина его творчества, его таланта, она, ну, я вот как-то до сих пор не нашел таких людей, которые, да, наверное, их уже и не будет, кто смог бы так вот писать, как он говорить. И поэтому Достоевский тоже для меня очень важный и значительный писатель. Но все-таки Толстой по своему складу, что ли, ума, по слогу своему, он понятнее, он ближе. Потому что так уж сложилось, что понятность – это для меня очень важная вещь. Как-то вот с детства, как ни странно, я читал много книг, но не читал совершенно фантастик. Фантастических произведений я никогда не любил и фильмов не люблю. Но есть люди, которые считают, что это как бы своего рода не просто... Нет, кроме Жюля Верна, наверное...
Это тоже, наверное, какой-то определенный склад ума.
Да, определенный склад ума.
Вот только вот это.
Но еще, конечно же, и направленность толстовская, она тоже важна.
Нет, я имею в виду прочтение фантастики.
Да, я вот уже сейчас на Толстого переключился. Угу. Направленность, потому что... Главное для Толстого было все-таки найти правду, отбросить всякую ложь. Конечно же, мы сейчас будем тоже, можно об этом говорить и спорить до бесконечности, где он ошибался, где заблуждался, в чем его неправота, в чем правота, в чем гордыня.
Вы, наверное, но... об этом все-таки знаете.
Я не знаю, да что вы, Бог с вами, ну что-то, как можно в это во все заглянуть. Но вот сама направленность его взглядов, его мысли, она мне привлекательна. То есть... отбросить иллюзии, идолопоклонство отбросить. То есть посмотреть на жизнь, на мир и увидеть их такими, какие они есть. При этом, конечно же, Толстой умудрялся собственные иллюзии создавать, но, по крайней мере, хотя бы направление и движение его сердца, его разума, оно было как раз вот туда направлено.
А вот как вы думаете, отец Алексей, почему было выбрано именно вот это произведение «Война и мир» для чтения вот на телеканале «Культура»? Ну, то есть вот российское такое чтение, совершенно новый формат. Вы знаете, да, что?
Да нет, честно говоря.
Вы не знаете, что его роман
читали? Ну, слышал что-то такое об этом.
Все читали, от самых высокопоставленных лиц до артистов и там простых, я не знаю... Оленеводов даже. Я имею в виду, а что смешного?
Сразу песню вспомнил. Здесь живут оленеводы, и кто там рыбачит, рыбаки. Понятно.
Вот, и все, вот чукчи я имею в виду, просто вот они даже читали. И вот моя гостья недавняя, она говорила, как это потрясающе все выглядит.
Что выглядит?
Чтение романа «Война и мир». А я спросила вас, раз вы не знаете, ну понятно, что все обеспокоены.
Чем
почему? Войной, конечно же.
Войной обеспокоены?
Конечно
и
же.
И миром все-таки. Но... Роман-то «Война и мир» называется.
Нет, поэтому и выбрали вот этот роман для чтения, я так полагаю.
Что «Война-то и мир»? Да ну да. Уж. Вы думаете так из-за этого? Ну, тогда надо было, я не знаю, какие еще произведения-то у нас есть. военная это. Ну, хотя бы севастопольские рассказы взяли уж Толстого. «Война и мир».
Нет, ну, можно было и любое произведение читать, которое...
Я не знаю, какая цель этого чтения. Да, наверное, кто, привлечь кто внимание. Я думаю, делал. Что больше-то это, ну, такой шаг, ход к тому, чтобы привлечь внимание людей к такой достаточно серьезной литературе. Хотя как вот назвать роман «Война и мир» серьезной литературой? Это она сейчас серьезная. Это роман, это обычное чтение, в нем нет ничего такого уж прямо какого-то священного, сакраментального, особенного. Другое дело, что читаешь это произведение и думаешь, вот как он верно все это увидел-то, а? И как сумел это все точно изложить, вот эти вещи. Вот это вот, с одной стороны, простота, ясность, а с другой стороны, какая-то вот глубина вот каких-то вещей, о которых он говорит, она, конечно же, вот это сочетание, оно привлекает к чтению этого произведения.
Отец Алексей, а какие вы хотели бы еще прочитать книги?
Наверное, таких книг, с одной стороны, и очень много, а с другой стороны, их очень мало, уже почти... Да, пожалуй, что и нет. Художественной литературы, если честно сказать, то я в основном почти уже не читаю. Мне бы хотелось еще познакомиться с последними произведениями Солженицына. Ну, это так уже больше для, ну, что ли, разностороннего, что ли, развития. А так, книги для меня никакие нужны, а для чего читать? Читать для того, чтобы поддерживать и какую-то ясность мысли, свежесть ума. Читать, точнее, те книги, которые, ну, подталкивают к размышлениям каким-то, которые вызывают собственные какие-то мысли. Вот эти книги мне бы хотелось в дальнейшем читать. И потому что сами по себе знания, которые человек получает из книги, я не считаю, что они так важны для человеческой жизни. Ну, знают люди там больше о строении мира, даже об истории, знают они что-то очень много. Но это же ведь не... Тоже не надо преувеличивать, что это как-то влияет на качество человеческой жизни. А вот мысль человеческая, работа души человеческой.
Это самое главное.
Да, это, конечно же, самое главное. Для этого нужна и книга, я считаю. Для этого нужно и чтение. Тут даже дело не в книге, а дело в том, что ты для себя слышишь чей-то голос, чью-то мысль, чью-то слово, чье-то переживание. И вот это вот общение, общение с этим, с другим, оно и тебя побуждает о чем-то и размышлять, что-то чувствовать и о чем-то говорить. Ну и, конечно же, не надо забывать, что самая главная книга у нас – Священное Писание. Не знаю, правда ли и нет, но говорят, что Константин Леонтьев, наш знаменитый русский философ, говорил о Евангелии, что сколько книг им было прочитано Леонтьевым, а вот нужно было читать только одно – Евангелие, Священное Писание.
Отец Алексей, я вас сегодня благодарю за беседу. И еще хочу вам напомнить, что даст Бог, если мы с вами возьмем такого замечательного писателя Валентина Распутина и побеседуем о его жизни и творчестве. Спасибо вам большое.
Спаси Господь, братья и сестры.
На этом мы сегодня заканчиваем беседы о вечном, уважаемые слушатели. В них принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.